Я хочу сегодня, друзья, говорить о созидании церкви и домашних группах. Самое важное, что Господь делает сегодня в мире, это Его церковь. Это Его самый важный проект, и Он занят этим сейчас. Я хотел бы дать вам сейчас мое такое рабочее определение. Я его однажды сделал еще в семинарии, когда был, и для себя, когда я говорил еще там, когда жил в Калифорнии. Мы очень много говорили с братьями и сестрами о том, что такое церковь. И я хочу сегодня еще раз напомнить его для вас. Ничего нового, просто освежить в нашей памяти. Церковь – это Божьи люди. В первую очередь, это не просто люди, это не интеллектуалы просто или имеющие духовные интересы. Церковь – это Божьи люди. Они живут для Бога, они рождены для Бога, они любят Господа. Это Божьи люди, которых Бог объединил Святым Духом в тело Христа. Бог объединяет нас. Мы часто не объединяемся, но Бог объединяет нас. Он это делает в момент нашего рождения свыше. Он делает нас частью своей семьи, и это делает Он Святым Духом. И Он это делает с целью, чтобы каждый человек жил Христовой жизнью для славы Божьей. И затем, живя этой жизнью Христовой, Он мог приводить людей ко Христу для той же цели. Еще раз, церковь – это Божьи люди, объединенные Святым Духом в тело Христа с целью жить Христовой жизнью для славы Божьей и приводить людей ко Христу для той же цели. По всей земле Божья церковь существует сегодня, но выражает она свое существование вот в наших поместных церквах, и мы одна из них. Одна из них имеет свои традиции, имеет свои особенности, имеет свои разные способы, методы, самообраз жизни и так далее. Мы живем географически, отличаясь от других, может быть, церквей. Мы отличаемся многими разными факторами. Самое главное, что у нас есть Слово Божье, и мы на Слове Божьем базируем всю свою жизнь. Но точно так, как церковь, Вселенская Церковь, она выражает свое существование в поместных церквях, точно так одна поместная большая церковь, как наша, она выражает свое существование не только в церковных собраниях и в служениях, которые совершаются этой церковью, но также и в том формате, как она существует, то есть в домашних группах. Я хочу сегодня именно на это обратить ваше внимание, друзья. Быть в церкви здесь, быть в церкви, это означает настолько принадлежать этой церкви, быть посвященным ей, что вы служите конкретным образом, измеримым образом, и это возможно, когда вы находитесь регулярно, общаясь в регулярном общении с теми людьми, которые из недели в неделю вы можете не только встречаться здесь на собрании, после собрания, но с которыми вы можете встречаться на протяжении недели. Домашние группы являются выражением нашей общности, нашей принадлежности к этой церкви. И мы очень много проводим времени всегда с новыми членами, которые приходят в эту церковь, и мы объясняем им, почему важно быть в домашних группах. И об этом я хочу сегодня еще раз говорить. Домашние группы имеют очень важную роль. Мы сегодня на это посмотрим, на эту всю концепцию, на эту всю часть нашей жизни с четырех очень важных сторон. И в первую очередь я хочу, чтобы это осталось в нашем сознании. Сегодня произойдет очень важное изменение или, может быть, определенная корректировка, которую хотел бы, чтобы оно осталось в вашем сознании и стало вашей молитвой. Если здесь есть братья СПП, лидеры некоторых из вас, я вижу, я прошу о том, чтобы вы внимательно могли услышать это и могли для себя занотировать, не просто на бумажке где-то, но в своем сердце, чтобы вы действительно реально стали подходить именно с этой целью. Мы посмотрим сейчас в первую очередь на библейскую цель. Одну библейскую цель, задачу, которая стоит сегодня перед всей нашей церковью или, в частности, домашних группах. Все, что Бог делает, Он делает с определенной целью. И в общем, если мы возьмем весь мир и каждая его частичка, она существует для Божьей славы. Все приносит Богу славу во всем, указывая на Его премудрость, святость, всемогущество, Его суверенность, на Его величие, Его характера, Его личность. И об этом говорят многие тексты Писания, что весь мир, он свидетельствует о Божьей славе. Когда Бог творит церковь на этой земле, в этой вселенной, Он тоже для нее определяет очень ясную и конкретную цель. В зависимости от конкретности или определения этой цели, соответственно, Писание будет зависеть наша эффективность, как всей церкви. Во-первых, мы очень много говорим о том, что проповедь, и мы видим и переживаем благословение проповеди в нашей церкви, но цель, о которой я сейчас хочу с вами поговорить, она затрагивает не только служение проповеди, но и затрагивает служение домашних групп. Когда Бог творит церковь, Он для нее тоже определяет цель. В общем смысле, та же самая цель – принести Богу славу, как пишет апостол Павел. Ефесянам один из текстов, если вы помните, вы изучали, наверное, не раз эту первую главу, где опять и вновь апостол Павел повторяет одну фразу: «В похвалу славы благодати Его». То есть все, что Бог делает в нашем спасении, в созидании церкви, Он все делает для славы Божьей, для славы Своей. Мы подходим сейчас, я хотел бы посмотреть на более конкретную или функциональную задачу домашних групп или цели нашей церкви. Цель нашей церкви, вы все, наверное, тоже ее знаете, зрелые, радостные, дети Божии, созидающие церковь и влияющие на мир. Когда мы говорим о домашних группах, то мы должны видеть их именно как инструмент, который не существует сам для себя. Мы не делаем домашние группы, потому что сегодня это модно, или сегодня, может быть, это принято, или, может быть, это нам удобно, или нам просто нужно занять людей. Домашние группы не существуют ради домашних групп. У них есть функциональная задача, их функциональная цель, которая помогает нам прославлять Господа. Это духовный рост. Зрелые, радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир, можно перефразировать вот этими двумя словами: духовный рост. Человек, который духовно возрастает, он будет зрелым, он будет радостным, удовлетворенным в Боге. Во-первых, он дитя Божие, потому он может расти. Он будет созидать обязательно церковь, потому что он сам растет, и возрастая, он будет стремиться, чтобы и другие тоже росли, и он обязательно будет своей жизнью влиять на весь мир. Духовный рост, если эту цель перефразировать коротко, ее можно именно так сформулировать. Домашние группы. Я помню, когда мы начали об этом говорить, мы говорили о домашних группах, то есть на дому, когда несколько семей собираются вместе. Я хотел бы сегодня уточнить то, что на самом деле происходит сегодня в нашем понимании о домашних группах. Они, может быть, не столько домашние, потому что я знаю, что некоторые группы встречаются не дома, а встречаются в церкви, встречаются в парке. Но элемент домашности, там можно все равно, он остается. Я больше хотел бы подчеркнуть вот какую сторону. Эти группы мы теперь будем называть группы духовного роста. И это название, оно больше подходит к функциональной задаче, которая стоит сегодня перед нами. Группа духовного роста. Я хочу вместе с вами сегодня еще посмотреть на то, каким образом домашняя группа способствует или обеспечивает мой духовный рост, ваш духовный рост, как члена церкви, как верующего человека. Во-первых, нам нужно на этом немножко остановиться. Все живое растет. После рождения, когда появляется малыш в этот мир, ожидается, что он будет расти. Когда появляется новая жизнь духовная, она неизменно будет давать о себе знать. Когда Бог своей истиной, Духом Своим пробуждает к духовной жизни сердце человека, он обязательно будет расти. Но Бог дает способность к росту, Бог дает желание роста, Бог дает нам силу для роста, и Бог дает нам все необходимое для роста. Более того, друзья, Бог повелевает нам, верующим людям, возрастать. Бог даже повелевает нам, чтобы мы возрастали. Для этого существуют все служения церкви, чтобы люди духовно возрастали. Служение домашних групп, как никакое другое, непосредственно имеет эту цель, соприкасаясь друг с другом. То есть, когда мы встречаемся вместе друг с другом, мы соприкасаемся друг с другом именно с этой целью – способствовать духовному росту каждому члену церкви. Другими словами, домашняя группа должна быть средой, контекстом. Она должна быть атмосферой или климатом, где духовный рост становится возможным, он поощряется, обеспечивается, поддерживается, и всяким образом он там всегда умножается. Это очень важная характеристика, друзья. Не все домашние группы можно назвать группами духовного роста. Но нам сегодня нужно именно на это вместе всей церковью посмотреть. Группа, любая домашняя группа, она становится теперь возможностью для моего духовного возрастания. И я знаю, что вы многие переживали благословение именно в этом аспекте, но теперь я хочу, чтобы мы понимали, это есть библейская цель, и мы все вместе теперь будем понимать, что группа, домашняя группа, к которой я принадлежу, эта группа имеет своей целью духовное возрастание каждого члена церкви. Я не имею этого текста на PowerPoint, но я хотел бы обратить ваше внимание именно на эту концепцию, которая очень часто повторяется во всем Писании. В Новом Завете, в посланиях особенно, когда Бог поощряет людей к росту. Я хочу обратить ваше внимание на Колоссянам, 1 глава, 9-10 стих. Апостол Павел говорит: «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали». О чем они услышали? Они услышали о вере в Иисуса Христа, о любви ко всем святым, о надежде, которая наполняет сердца людей. Об этом, говорит, мы услышали. «Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Познавая эту волю, смотрите, что он дальше говорит. «Чтобы мы познавали во всякой премудрости». То есть, чтобы мы учились понимать одно очень важное дело, очень важную вещь. У Бога есть воля по поводу каждой ситуации. И мы, каждый христианин, он ответственный, чтобы, познавая волю Божью, не просто наполняться истинами, но чтобы реально, в реальных ситуациях, конкретных ситуациях, он мог жить во всякой премудрости и разумении духовном, то есть понимании того, как Дух Святой хочет, чтобы я жил сейчас в этой ситуации. Для этого нам нужно познание Божьей воли. 10 стих, чтобы поступали достойно Бога. Мне особенно нравится эта фраза «достойно Бога», потому что здесь автор показывает еще и проблему. Он предполагает проблему, которая живет у каждого из нас. Мы живем достойно самих себя. Или мы часто живем достойно тех людей, с которыми мы встречаемся. Мы живем достойно наших критериев. Здесь же он говорит, вы познавайте волю Божию, чтобы вы могли поступать достойно Бога. Это очень верный критерий. И домашние группы, помимо того, что мы слышим Слово Божие здесь, помимо того, что мы сами читаем, домашние группы как раз имеют своей целью помочь нам практически подходить к самым разным истинам, чтобы увидеть, каким образом мы можем поступать достойно Бога. А там же в группе разные люди у нас. Каждый по-своему, он отличается своими способностями, капризами, характером. И у нас есть возможность там не просто угождать людям, но, живя достойно Бога, угождать Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Очень практичный стих. Очень практичная истина, которая показывает нам о том, что духовный рост – это цель всего того, что мы делаем. Мы измеряем даже качество и эффективность наших групп. Я всегда сам это делаю, когда проходит наша группа, я всегда задаю себе много разных вопросов. И я себе делаю огромный список постоянно, что было неэффективно, что не помогало сегодня духовно расти. И это нам нужно, друзья, тоже поставить перед собой. Всем нам нужно всегда ставить перед собой цель. Я сейчас иду на домашнюю группу не просто попеть псалмы, которые мне нравятся, не просто увидеть людей, с которыми мне хорошо, не просто, может быть, побыть в общении. В первую очередь это должен быть духовный рост. И когда вы уходите из группы, задайте себе вопрос. Я обращаюсь сейчас как к членам церкви. Задайте себе вопрос, каким образом я могу духовно расти в результате сегодняшней беседы, в результате сегодняшнего общения с другими людьми, в результате того текста, на который мы обращали внимание, в результате повторения проповеди, о которой мы говорили сегодня. Как реально духовно я могу расти в конкретной ситуации? Если у вас нет вот этого опыта, анализировать эффективность своего пребывания в группе, вы всегда найдете причину там не быть. Вы всегда найдете причину там не быть. И эта причина может быть в вашем, скажем, вашей занятости, это может быть в вашей лени или в ваших планах, в вашей работе или посвященности работе, или в том, что там капризные люди, или что вам не нравятся какие-то люди, или что вам лидер не нравится. Если вы не поставили своей цели перед собой, библейской цели, вы никогда не сможете там на самом деле духовно расти. Это первое, что я хотел бы, чтобы мы сегодня еще раз в своем сознании поставили очень ясно и четко. Библейская цель – это мой духовный личный рост. Духовный в данном случае – это не какой-то мистический, не какой-то непонятный. Это моя способность, во-первых, понимание, что хочет Дух Божий через Священное Писание для моей жизни и как я могу на самом деле исправляться в этой сфере. Духовный рост. Это одна единственная библейская цель. Я хочу сейчас обратить ваше внимание еще на библейское основание, и затем мы посмотрим на средства, которыми домашняя группа способствует духовному росту каждому из нас. Библейское основание тоже будет очень важно. Мы поговорили с вами о библейской цели. Это ваш личный духовный рост. Второе – библейское основание. Об этом нам нужно немножко тоже поговорить или посмотреть на это. Почему это важно? Потому что домашние группы или группы духовного роста – это не просто красивая идея какого-то успешного семинариста или академика. Духовный рост через домашние группы – это на самом деле является библейским методом. Там есть библейское основание для домашних групп. Мы очень часто говорим и поощряем тех, кто еще не в группах, или те, которые слабо относятся к группам, чтобы они пересматривали и стремились быть в общении. И нам нужно сегодня в первую очередь говорить, основываясь на библейских текстах, почему это важно. Это не просто правило нашей церкви, это очень важно для нас, для нашей жизни, потому что Бог определил этот инструмент. Он имеет библейское основание. Концепция домашней группы берет свое начало в Слове Божьем, которое для каждого верующего является каноном или авторитетом. Я надеюсь, что это так о вас можно сказать. Несколько текстов, которые прямо говорят о домашних группах, и некоторые в силу их применения показывают, что домашние или малые группы необходимы и очень важны. Деяния, 2 глава, 41 по 47 стих. Мы очень хорошо знаем этот текст. Но в этом тексте есть одна очень важная фраза, на которую я хочу обратить внимание. «Так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Первое, что мы видим, приходит истина в жизнь человека и возрождает его, делает его живым человеком. Дальше написано о посвященности. У любого христианина есть врожденная с Духом Божьим, ему дается это врожденная посвященность пребывать или быть в теле Христовом. Написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, в молитвах. И затем, смотрите, немножко ниже написано, и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца. Вы видите там фразу «по домам». Речь идет о том, что общее собрание, они имели свое место. Это был соединяющий фактор. Вся церковь могла видеть вот этот масштаб Божьей работы, как Бог многих разных людей с разных народностей приводит в одну семью. В то же самое время мы находим здесь фактор, домашний фактор, домашности. Они, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. То есть был элемент домашних собраний. Деяния 5.42, немножко позже мы читаем, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Там есть еще раз, мы видим эта фраза, всякий день в храме и по домам они не переставали учить и благовествовать об Иисусе. Деяния 8 глава 3 стих тоже очень интересный фактор. Из печальной стороны или такой, может быть, со стороны страдальческой в жизни церкви, мы читаем следующее. «Савл терзал церковь, входя в дома». и волоча мужчин и женщин отдавал в темницу». Буквальное значение: в дом приходит, и оттуда он берет семью целую. Он входил в дома и брал, возможно, лидеров семьи или всю семью, всех взрослых верующих, и влача их, написано, влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу. Но если мы посмотрим в контексте, о котором мы сейчас говорим, именно в Деяниях апостолов, входя в дома, будущий апостол, он понимал, что дома были стратегической точкой, где церковь на самом деле возрастала. Когда в храмах или в храме не было возможности встречаться, и общие собрания перестали быть возможностью для церкви, дома стали стратегической точкой, где на самом деле не просто были проповеди и пение, но там происходило духовное формирование и становление верующих людей. И этот Савл, он знал, почему он шел в дома. Написано, что он приходил в дома, и оттуда, волоча мужчин и женщин, отдавал их в темницу. Деяния, 20 глава, 20-21 стих. Апостол Павел здесь уже обращенный, апостол Павел теперь, он обращается к пресвитерам церкви и отмечает тоже этот фактор, тоже не случайно. Он говорит: «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не преподавал и чему не учил вас всенародно и по домам». Ведь апостола Павла служение, оно отмечено было тем, что он это делал и всенародно, и он это делал по домам, написано, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел в своем служении использовал дома как очаг духовного роста. Римлянам, 16 глава. Апостол Павел пишет: «Приветствуйте Прискиллу, Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Мы видим здесь, домашняя церковь имела место в жизни первой апостольской церкви. 1 Коринфянам 16:19 апостол Павел здесь отмечает, говорит: «Приветствуют вас церкви ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискила с домашнюю церковью». Похоже, Акила и Прискила были homeowners, и у них дома собиралась церковь. Но очень возможно, что Акила и Прискила были люди, которые были in charge, они были ответственными за их домашнюю церковь, за тех людей, которых Бог давал рядом. Колоссянам 4:15: «Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его». Опять апостол Павел подчеркивает, говорит, что это по всем местам было обычное дело. Люди собирались как церковь, они собирались по домам. И если вы были в Израиле, вы видели, какие там были дома. Они далеко были не такие роскошные, как, может быть, у некоторых из нас. Очень были скромные дома, вмещали мало людей. В то же самое время это были места, где вот в такой тесноте и в простоте духовно закалялись личности, которые отдавали свои жизни ради Господа во имя созидания Его Церкви. Еще один текст, может быть, два. Я хотел бы напомнить вам, как не те тексты, которые говорят прямо о домашних группах, но те тексты, которые помогают нам увидеть, что домашние группы, которые состоят из нескольких семей, являются возможным инструментом, очень эффективным инструментом для достижения тех целей, о которых мы сейчас читаем. Матфея, 28 глава, 18 по 20 стихи написано: «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе, на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И это я с вами, сея я с вами во все дни до скончания века». Обратите внимание на масштаб, на серьезность, интенсивность той работы, которую Христос оставляет своим ученикам. Он говорит: научите все народы и научите их всему, то есть ничего не пропустите. Другими словами, он говорит: make sure, что ученики – это те люди, которые все исполняют. Не выборочно то, что им нравится, а все исполняют. И представьте церкви, которые были в то время, буквально первая церковь – это 3000, затем 5000 или 5000 добавилось к 3, уже 8000, там более 8000. Эти церкви, чтобы существовать, там должно было быть и библейская проповедь, и библейские руководства, и, конечно же, там должны были быть библейские группы, группы духовного роста, которые были продолжением учения, апостольского учения уже в таком узком кругу, в узком контексте, в индивидуальном порядке. Я вижу, домашняя группа здесь, хоть ее и не, она не упоминается здесь, домашние группы или группы духовного роста с малым количеством людей являются стратегическим инструментом или применением подобных текстов. Еще один, Ефесянам 4:16 написано: все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. В теле нет ни одного органа, ненужного или лишнего, и каждый верующий при действии в свою меру, каждый член тела в свою меру является созидающей частью тела. Мы об этом тоже очень много раз слышали, но как раз поэтому я и хочу, друзья, напоминать эти тексты, которые мы уже знаем, потому что домашние группы, пожалуй, являются одним из самых эффективных методов, как созидание друг друга и взаимоскрепляющие связи могут стать реальностью, реальным благословением для людей. Я понимаю, что мы иногда делаем вещи, которые не видит никто. Скажем, цветы. Вот эти цветы стоят здесь. Кто-то сделал эти цветы, кто-то поехал в магазин, кто-то потратил свое время, свою энергию, свой ум, свои способности для того, чтобы сделать это. И мы, может быть, даже не знаем, кто. Мы наслаждаемся этим. Но это еще не говорит о том, что этот человек или мы сегодня с вами можем назидаться от этого. Мы можем благодарить Господа, но это еще нас не назидает. Домашние группы как раз совершенно другое качество или уровень служения. Это тоже очень важное служение, кстати. И спасибо тем сестрам. Не думаю, что это братья так могут сделать. Но спасибо тем сестрам, которые красиво украшают это место каждое воскресенье и среду. И мы можем наслаждаться и этой частью, или этой, вот этой частью здесь наших собраний. Но самое главное, домашние группы, они имеют цель, как никакое другое служение. Они являются инструментом, который возможно или дает возможность нам духовно возрастать. Духовно возрастать. Евреям 10 глава, 25 стих, мы также читаем о том, чтобы каждый из нас серьезно относился к подобным собраниям или нашим общениям, не только в воскресенье, но и домашние группы или группы духовного роста. Смотрите, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. В данном случае хочу подчеркнуть собрание своего. Домашние группы, они имеют определенные конкретные списки людей, которые иногда в алфавитном порядке, иногда не в алфавитном порядке, но они там есть. И лидер домашней группы, он знает, кто эти люди. И он ожидает, что эти люди будут появляться на горизонте его жизни время от времени, регулярно, каждую неделю, чтобы их видеть. Но мы немножко позже об этом поговорим. Это очень важная ответственность лидеров. Я сейчас хотел бы обратить ваше внимание, друзья, что наши собрания – это не только воскресные собрания и не только собрания в среду. Я очень рад сегодня видеть намного больше людей. Возможно, осенняя пора, и все мы уже так, дети нам помогли, так сказать, пригвоздиться уже не в лагере где-то быть, не в лесу, не на озере, а дома, и заниматься книжками. И вечером хочется немножко отдохнуть. И хорошо сделали, что вы пришли сегодня. Но наше собрание не только в воскресенье, в среду. Своего собрания в данном случае включает и вашу домашнюю группу. Вашу домашнюю группу. Ваших людей, конкретных людей, 10 человек, 15, 30 человек, это ваше собрание. И Библия очень ясно говорит о том, что мы не имеем права оставлять собрание, как есть у некоторых обычай. Наоборот, он говорит, увещевать будем друг друга, чем более усматривайте приближение дня оного. То есть наши собрания имеют очень важную цель. Они помогают нам духовно возрастать, а это включает в себя иметь вечные ценности, смотреть к тому дню, когда мы однажды встретим нашего Господа. Духовное возрастание включает в себя изменение наших ценностей, изменение наших приоритетов, смотреть больше в будущее. И я вам скажу, друзья, если вам очень скучно на собраниях или в общении с другими верующими, я вам хочу сказать, что вам очень будет скучно на небе, потому что на небе мы будем очень много иметь настоящего библейского общения, о котором я немножко позже сегодня хочу вам напомнить. Итак, библейская цель – это духовный рост. Мы сейчас с вами говорили о том, что домашние группы, группы домашнего роста, сокращенно, кстати, это будет ГДР, но это не тот ГДР, которого уже нет. Группы домашнего роста, они как раз имеют библейское основание. Это не просто желание пастырей или так пришло в голову, нам появилась домашняя группа, имеет свое место в первой первоапостольской церкви, она имеет свое место в истории даже церкви на протяжении многих столетий. У нас нет сегодня времени, но я только нескольких людей упомяну вам из истории церкви. Мы видим, как где-то в четвертом столетии вообще концепция домашних церквей, она вообще начинает исчезать из жизни церкви, потому что государство и церковь стали одно, было слияние государства и церкви, и необходимость в таких вот домашних скрытых группах, она начала пропадать. На протяжении столетий мы нигде не можем найти, что это было частью жизни церкви. Но интересная вещь, что когда начиналась реформация, то сам Мартин Лютер, он говорил об этом уже очень открыто и очень-очень заявлял авторитетно о том, что реформация потерпит фиаско, если верующие люди не будут собираться регулярно в малом количестве для того, чтобы духовно возрастать в благочестии, в своей посвященности истине Слова Божьего, соло скриптура, и для того, чтобы возрастать в благодати. Это очень ценная ремарка, сам Лютер об этом говорит. Реформация потерпит фиаско, если Церковь Христова не будет регулярно встречаться в малом количестве на дому, где мог бы на самом деле происходить вот этот духовный рост. Интересную ремарку, которую он делает немножко позже, буквально в этой же проповеди, он говорит: «К сожалению, я не могу этого сейчас требовать по одной причине». Лютер говорит: «Я не могу этого требовать сейчас от моей церкви, от моих людей, потому что у меня нет тех людей, которые могли бы это делать». Он говорит о том, что в то время, когда начиналась реформация, было папство настолько въелось в мозги людей, что личное пастырство и духовное вот это возрастание в истине было потеряно вообще. И рядом с ним не было много тех людей, которые могли бы помогать другим духовно расти. Вы понимаете, какое кошмарное состояние было церкви в то время? У него, конечно же, появлялись друзья, такие как Ульрих Цвингли, затем были анабаптисты, которые переняли эту идею от Ульриха Цвингли, затем были, может быть, в Англии, в Германии были некоторые группы, которые стремились преобразить англиканскую церковь. И вы, наверное, слышали не раз за Джона Уэсли. Джон Уэсли, он лидер методистского движения. В принципе, он до сих пор считается, что он является современным основоположником домашних групп как концепции или явления, которым пользуются сегодня церкви. Мы об этом немножко больше. Я вам покажу несколько очень важных вопросов, которые он сам составил. Он был очень большим таким хорошим прагматистом, в хорошем смысле слова, прагматиком, составляя очень методично, подходя ко всей жизни христианской, которую он хотел как можно больше развивать в индивидуальном порядке в жизни своих людей. Итак, мы видим, что домашняя группа на самом деле является и должна быть группой духовного роста, в которой лично возрастают члены церкви, соприкасаясь друг с другом, читая вместе Слово Божие, об этом мы сейчас будем говорить. Библейские методы. Мы с вами говорили о библейской цели, мы с вами говорили о библейском основании. И третье, сейчас хочу ваше внимание обратить, это основная часть моей проповеди сегодня, на библейские методы. Каким образом домашняя группа будет местом моего духовного роста? К сожалению, друзья, я должен вам признаться, что это является еще фактором наших домашних групп. Мы поощряем людей в группы, домашние группы, но иногда лидеры по своей занятости или, может быть, по своей, может быть, еще неуспеваемости, они не могут предоставить этого пастырства. Поэтому мы все вместе работаем над тем, чтобы домашняя группа была таким местом. И, возможно, кто-то из вас не ходит на группу по этой причине, что вы видите, да, что это, для меня ничего нет. Будьте осторожны в этом суждении. Будьте очень осторожны в том, что вы требуете от группы, от других людей. Лучше задайте себе вопрос, что я могу сделать, чтобы группа, домашняя моя группа, стала местом духовного роста. И если вы ничего не сделали, если вы ничего не вложили, но по своей нерадивости или себялюбию, или самодостаточности, или лени, вы отвергаете этот фактор в вашей жизни, вы грешите, друзья. Это очень важно. Я хотел бы, чтобы вы об этом услышали сегодня, потому что Библия нам ясно говорит, что мы не имеем права оставлять своих собраний, туда, где мы принадлежим, где о нас думают, где о нас молятся, где о нас помнят. Наши вот такие незрелые иногда лидеры. И на самом деле я хочу сейчас обратить ваше внимание, отвечая на этот вопрос, каким образом домашняя группа может стать группой духовного роста. Я хочу в первую очередь отметить не просто на характеристики или отличия хорошей функционирующей домашней группы, но намного больше. Я хочу об этом сегодня говорить как средство благодати. Средство благодати или получение благодати. Богословы называют это средство получения благодати. Несколько хочу ваших минут, вашего внимания обратить на то, что это такое. Позвольте мне объяснить это. Все, что мы получаем в нашей христианской жизни, и саму жизнь христианскую, церковь, проповеди, все это мы, друзья, получаем незаслуженно. Пение, которое у нас здесь есть, здание, которое у нас есть, хоть и мы и выплачиваем его, но мы, если разобраться в корне, мы этого ничего не заслуживаем. Многие церкви этого не имеют. Многие христианские общины не имеют нормальной библейской проповеди, не имеют общего пения. Может быть, они не имеют такого качественного общего пения, я хотел бы об этом сказать. Может быть, у них нет даже самих домашних групп, у них нет, может быть, ясности, структуры, но они все равно собираются. Что я хотел бы отметить, друзья, у нас много Господь нам многими вещами благословил. И это все Его благодатные средства. Все, что мы получаем, все приходит незаслуженно. В индивидуальном порядке, в жизни каждого христианина, это средство благодати, это молитва, личное изучение Слова, личное поклонение Богу. Это неизменное средство обретения благодати. То есть мы получили благодать, но мы все равно еще находимся в процессе получения или возрастания в благодати. Это когда мы получаем истину, тренируемся жить этой истиной и живем свободной жизнью, жизнью повиновения истине, которую мы услышали. Но Бог в Своем Слове, послушайте сейчас внимательно, Бог в Своем Слове, Он показывает нам и корпоративный аспект. Средства получения благодати имеют огромное влияние на нас в корпоративном плане. То есть, когда мы приходим в церковь, общность верующих, их взаимосвязь друг с другом, их живой созидающий контакт друг с другом, что выражается в самых различных мероприятиях общения по местной церкви. Ну, посмотрите, Дух Святой, Он использует все эти сферы деятельности, все эти средства получения благодати для того, чтобы мы духовно возрастали. Возьмите проповедь. Проповедь в контексте церкви – это очень важное средство благодати. Даже если вы смотрите сегодня по интернету, вы не испытываете такого благословения, которое испытывают те, кто сегодня здесь сидят. Проповедь является одним из этих средств получения благодати. Молитва друг за друга. Когда мы совместно молимся друг за друга, вот вместе, когда мы обращаемся вместе к Богу, мы не просто говорим в конце проповеди, вернее, в конце молитвы «Аминь» за кем-то. Мы согласны, мы выражаем свое согласие и говорим «Пусть будет так, Господи». Совместное поклонение, вечеря, крещение, Церковная дисциплина тоже является инструментом, корпоративным инструментом приобретения благодати для согрешающего. Церковная дисциплина. Это возможно только в контексте церкви. Пожертвования, как проявление заботы о церкви, участия в нуждах святых. Диакония, разные вспомогательные служения. Это возможно пережить сегодня. Вот сейчас вы сидите, на улице, возможно, жарко, что необычно для Ванкувера. И мы, я вот сейчас стою, я чувствую, как кондиционер, он на самом деле охлаждает меня, и я могу очень достаточно хорошо себя чувствовать. И вы тоже. И это диакония, которая совершается многими братьями до собрания, после собрания, когда выключается свет, когда показывается PowerPoint. Эта диакония, она тоже является средством благодати. И те, которые сегодня смотрят нас по интернету, они не испытывают нашего кондиционера церковного. И они не испытывают здесь этой атмосферы общения, которую мы имеем. Я не хочу сказать, что это плохо. Хорошо, что они хоть там смотрят, но для нас очень важно, чтобы мы сегодня обратили внимание, есть библейские методы, как средство получения благодати, которые мы имеем в группах. Как нигде в другом смысле слова. Первое – пасторство. Пасторская забота о каждом члене поместной церкви является очень важной целью и задачей всех нас здесь, лидеров церкви, пресвитеров. Мы понимаем, что эта ответственность возложена на нас Богом, чтобы мы могли пасти церковь Господа. Я хотел бы, друзья, чтобы вы могли внимательно послушать об этом. Просто представьте себе, что вы один из тех людей, на которого Бог возлагает ответственность, и Он говорит пасти церковь. Это не просто стоять здесь, там, объявлять или петь, или даже проповедовать, и проповедь, и объявление. Оно все включает в себя пасторство. Мы хотим, чтобы души в этой церкви созидались, и те, которые за пределами этой церкви. Мы понимаем, что Бог верил эту ответственность нам. Пасторство включает в себя любить людей, знать этих людей, вести их, питать их истиной, защищать их. Защищать их от волнений мирских, защищать их от греховных тенденций, которые могут быть, от падений различного рода, от лжеучения. Это наша ответственность. Иногда, когда происходит вот это пасторство в образе или в формате защиты, когда мы защищаем церковь или одного человека от греховного какого-то образа жизни, это иногда больно, это неприятно для всей церкви. У нас есть люди, которые на замечании, которые, возможно, становятся греховными настолько или порабощены грехом, что не хотят больше слышать истины, не хотят больше смиряться перед Его Словом. И это все методы, которыми совершается то же самое пасторство. Пасторство возможно только через соответствующее распределение пасторской ответственности между группой братьев. Ну подумайте, друзья, нас уже здесь 837 членов. Один Алексей, он не справится никогда. 837 членов, если 360 там с лишним дней в году. Ну, попробуйте распределить, это надо хотя бы с двумя людьми в один день встретиться. Как минимум с двумя людьми. И при том, эти двое людей больше нельзя, потому что все остальные 835 ждут. А чтобы работа была эффективной, нужно с этими двумя и сегодня, и затем завтра, и послезавтра, или хотя бы два раза на неделю, или хотя бы один раз в неделю. Получается, что когда я хочу вести это пасторское дело с двумя людьми или с одним человеком, это берет у меня 1,5-2 часа, иногда 3 часа времени. У меня не остается больше на 800 других людей времени. И здесь необходима командность, здесь необходима коллегиальность пасторства. Пасторство является очень важной частью нашей жизни церкви. И Бог повелевает нам это пасторство, чтобы мы его совершали. И если у нас много людей, это никаким образом не оправдывает нас от неэффективного, не оправдывает наше неэффективное пасторство. Это не дает нам какой-то возможности увильнуть от этой ответственности. И нам постоянно нужно работать над тем, чтобы пасторство было эффективным, чтобы каждый член церкви был охвачен. Посмотрите на 1 Петра 5:1-4. «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Ценные следующие фразы там есть, но у нас нет времени на них обращать внимание. Что я хотел бы отметить? Второй стих вот этого текста. «Пасите Божье стадо, какое у вас», имеет интересный порядок, который стоит отметить здесь. Интересный порядок слов, который показывает смысловую нагрузку на кое-чем. Смотрите, написано так: «Пасите, какое у вас стадо Божье». Вы чувствуете, на что падает ударение здесь? В нашем переводе написано: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая». И там, если мы обращаем внимание, мы поймем, что оно там есть. Но сама постановка слов или порядок слов в оригинальном тексте имеет смысловую нагрузку, которую стоит отметить сейчас. «Пасите, какое у вас стадо Божье». Что хочет апостол Петр сказать? Он говорит о том, что Алексей Иванович, вот Анатолий Крошкин сидит здесь, другие братья, мы ответственны за наших людей, здесь, вот этих людей. Нам повелевается любить всю церковь, не только здесь, по всему миру, и поэтому мы имеем все миссионерские поездки. Но наша главная задача, мы перед Богом имеем приоритетную ответственность за наших людей, какое у нас стадо. За тех людей, которых мы знаем, конкретные имена, конкретная фамилия, конкретные люди, конкретное время, когда мы с ними встречаемся. Конкретные отношения должны быть. Стадо какое у вас? Вот это стадо, он говорит, пасите. То есть эта приоритетность пастырства, она очень важно показана в этом одном тексте. Здесь же Петр добавляет несколько характеристик служения, когда он говорит охотно, богоугодно, усердно. Мы немножко больше будем говорить об этом в следующий раз. Я хотел бы в следующий раз, чтобы мы могли сделать молитву о наших пастырях. Я хотел бы говорить о том, какие пастыри должны быть в домашних группах, какие лидеры там должны быть, о чем мы говорим постоянно, и затем мы будем вместе молиться о каждом из наших пастырей в домашних группах. Но сейчас хочу обратить внимание на пастырство как тот фактор, который помогает нам или делает домашнюю группу не просто группой, не просто встречей, но делает домашнюю группу группой духовного роста. Домашние группы являются сферой пастырства, которая есть и является продолжением проповеди, а именно ее практического применения. Там, в домашнем контексте, наша задача еще раз обратить внимание на истину, каким образом она преображает людей. Это и есть часть пастырства, которое происходит во время группы и затем между группами, которые делают пастыри, лидеры групп, или должны делать. Посмотрите Деяния, 11 глава, 21 стих, мы читаем о Варнаве, который позвал апостола Павла. И здесь очень интересная вещь, которую стоит отметить, касается жизни церкви, именно пастырство. «И была рука Господня с ними, великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался». Он увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». То есть в церкви он говорил, убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. И многие люди, которые там были, они уверовали в Господа. Затем мы интересную деталь находим в этой ситуации. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Что важно отметить здесь? Те, кто уверовали, нуждались в ученичестве, в дальнейшем ученичестве. Они нуждались в дальнейшем наставлении. И второе, что мы здесь находим, лишь те, кто учились, то есть те, которые были под влиянием, регулярным влиянием практического учения, те и назывались учениками и начали называться христианами. Еще раз хочу повторить. Те, которые учились, не только услышали однажды, а те, которые учились друг у друга, учились у Савла, у Павла, как жить, как эта истина применяется, в этом суть учения. Таким образом, эти люди только тогда могут называться христианами. Очень ценная ремарка, на мой взгляд. Если мы видим пастырскую работу Павла, еще одна, смотрите, Деяния 14:21. «Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать их в вере». Увещевать – это значит объяснять, как истина работает в этой ситуации. И почему ею можно жить, и как ею можно жить. Видите, чем занимался апостол Павел? Прежде сначала было насаждение церквей, и затем он идет по кругу обратно к этим же людям, и он занимается там интенсивным наставлением тех, которые уверовали. Это пастырская работа Павла, которая обязательно следует после евангелизационной работы. Одно, кстати, не может быть успешным без другого. Когда апостол Павел обращается к пресвитерам Ефесской церкви, он еще одно говорит, Деяния 20:28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь». Внимайте себе, внимайте всему стаду. Это слово «внимайте», которое употребляет здесь Павел, означает обратить внимание, переживать или сопереживать, заботиться, посвятить себя, думать тщательно о разных сферах, как своей жизни, так и разных духовных сферах, переживаниях других людей. Павел говорит именно о сути пастырской работы, внимательной и тщательной, и постоянной, неустанной работы с сердцами людей. Об этом он, может быть, кто-то другой, мы не знаем автора послания евреям. Он пишет следующее, 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Друзья, смотрите, здесь есть двойная подотчетность или двойная ответственность. Автор обращается к людям, верующим в церкви, и говорит, у вас должно быть правильное отношение к пастырям. И затем он говорит к этим людям, но теперь говорит о пастырях. И он дает очень важную характеристику. И одна из них, помимо того, что они ответственны перед Богом, вот подумайте, за каждого из вас есть здесь в церкви человек, который ответственный перед Богом. Не перед пресвитерским советом, не перед СПП в первую очередь, не перед Алексеем и Алексеем Ивановичем. За каждого из вас здесь есть человек, который ответственный перед Богом. И это нужно нам понимать. Без этого он не может быть лидером. И мы об этом говорим с лидерами, чтобы они действительно понимали эту ответственность. Но второе, что он говорит, они неусыпно пекутся о душах ваших. В данном случае слово «неусыпно» означает «трезво». Они ясно понимают проблему. Они ясно понимают ваши убеждения. Они хотят это знать. Они не ангелы, они не читают ваши мысли, и поэтому им нужно встречаться с вами и видеть вас, и задавать вам вопросы, и, наблюдая за вами, говорить о своих переживаниях о вас. В этом суть пастырской работы. И автор этого текста, он говорит нам о том, что вы, церковь, вы ответственны в вашем правильном библейском отношении к пастырям, но они почему нуждаются в вашем отношении? Потому что они дадут перед Богом отчет за то, как они на самом деле пекутся о вас. И затем речь идет о том, что они это делают. Они пекутся в первую очередь о душах, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Суммируя характеристики пастырства, которое Бог ожидает от пресвитеров церкви, я хотел бы отметить пять характеристик. Я хочу отметить эти пять характеристик, и чтобы вы могли также для себя даже сделать эту пометку и молиться об этом. В первую очередь, пастырство должно быть истинным, оно должно нести истину в жизнь людей. И это не всегда легко, и это не всегда приятно, и это всегда, вернее, это не всегда приятно для людей, которые слушают и которые говорят. Но там должна быть любовь, и поэтому оно должно быть искренним. Искренним – это означает сердечным. Пастырство, оно должно быть истинным, оно должно быть искренним, там должно вовлечено быть все сердце, любовь. А люди должны увидеть, что их лидер домашней группы заботится о них. И я знаю, друзья, что, может быть, сейчас вы думаете, а, мой лидер так не делает. Вместо того, чтобы осуждать вашего лидера, начните сейчас молиться о нем. Если где-то он неистинным образом тоже поступил, если он не принес вам истину в вашу жизнь или не смог это сделать, вы молились о нем, о вашем лидере? Пастырство должно быть инициативным. Библия везде поощряет нас. Библия говорит, пасите. Это ко мне обращаются, к Алексею Ивановичу, к Алексею, вот Анатолий Крошкин. Я здесь вижу вот Андрей Чумов. Где-то здесь был Андрей Дрокин. Здесь братья сидят, которые ответственны за служение домашней группы своей, за их духовное возрастание, за людей, которые в группе. И смотрите, почему здесь важно. Инициативное должно быть. Библия обращается к этим людям и говорит, вы должны инициировать пастырство, не ждать, пока к вам придут, а вы должны инициировать пастырство. Вот представьте, если человек очень редко это делал или не делал никогда, и теперь он слышит свою ответственность и начинает это делать, не все же у него будет хорошо получаться. Я сейчас взываю теперь к вам, церковь, друзья, чтобы вы понимали, что и наши пастыри, они тоже люди, они часто незрелые, часто неискренние, часто где-то не понимают сами истину, как ее использовать. В то же самое время я хотел бы, чтобы вы понимали, это их ответственность, поэтому они делают, что могут. Они ответственны за вас перед Богом, и они должны инициировать эти встречи, инициировать вопросами вашу жизнь. И поэтому я называю, пастырство должно быть индивидуальным. Пастырство должно быть индивидуальным. Хоть нас 837 человек, но мы, лидеры, ответственны за каждого индивидуального, не просто, Господи, вот 830, вот они. Нет, мы ответственны за каждого индивидуально, поэтому оно должно быть индивидуальным, в индивидуальном порядке, вернее, инициативным, в индивидуальном порядке. Еще одно, оно должно быть интенсивным. Интенсивным, что я имею в виду? Интенсивное пастырство – это пастырство, которое достигает своей цели. Независимо на то, что есть трение, независимо на то, что есть неприятности, независимо на то, что у него не все получается, интенсивное – это значит, он достигает или доходит до той цели, до той точки, где находится проблема, и он для этого привлекает других пастырей, для этого он просит помощи у других более опытных людей, и для этого он сам продолжает это делать, потому что он любит. Он любит людей своих. И хоть у него не всегда получается завести их на злачные пажити, не всегда, может быть, ему удается, как Христос говорил о себе, что он добрый пастырь, не всегда удается ему накормить или напоить, он все равно это делает и делает как может лучшим образом. Я хотел бы, чтобы вы не забывали человеческий фактор пастырства здесь, но оно должно быть истинным, искренним, инициативным, индивидуальным и интенсивным. Это первое средство, которое обеспечивает духовный рост верующего в домашних группах. Это пастырство. Второе. И, наверное, на этом мы остановимся сегодня, мы продолжим в следующий раз. Второе очень важное – это общение. Я думаю, что этого на сегодня хватит, потому что слово «общение», друзья, потеряло для нас, к сожалению, библейский смысл. Когда речь идет часто об общении, некоторые люди ошибочно сравнивают это с атмосферой, которая царит в итальянском ресторане «Макарони Грилл». Не знаю, знаете вы, есть такой, ну, возьмите любой мексиканский. Знаете, какая там стоит там гул, да? Заходишь, и каждый общается, каждый о чем-то говорит, каждый говорит о том, как вкусно все, пальчики облизывают, салфетками обтираются, вкусно все, люди говорят. Ну, кто-то говорит там за бизнес, кто-то еще о чем-то говорит. Но очень часто у нас такое понимание, что общение, тогда вот такой гул стоит, все, каждый о чем-то говорит, друзья. Неплохо, когда мы все говорим, скажем, у нас так тоже происходит, когда мы приходим в 6:30, и там до 7 иногда приходится, окей, братья, сестры, давайте через 10 минут мы уже будем собираться. Каждый говорит, и каждый делится впечатлениями. Я не против этого, это очень важная часть. Но не путайте общение с итальянским рестораном, пожалуйста. Просто голодежь или гул в доме, когда каждый о всем говорит и всем интересно, это ничего не говорит о том, что там есть общение. Нам нужно сознательно бороться с субъективным пониманием общения и решительно стать частью созидающего. Нам нужно учиться общаться. Это намного больше, чем быть просто говоруном, или быть знатоком, или быть интеллектуалом, или открытым человеком, или смелым. Это еще не говорит о том, что там может быть общение. Общение определяется не нашим опытом и настроением, но критериями Писания. Виталий Пилихатый часто высылает мне имейл, у него в конце там написана очень интересная фраза: «We need to unthink the thinking of the world». Нам нужно unthink how we think about fellowship. We need to unthink. Нам нужно передумать все, как мы думаем об этом и что мы ожидаем. Очень, к сожалению, иногда, не так часто, но иногда я встречаю людей, которые говорят: вот там было скучно, никто ко мне не подошел, или там, может быть, никто на меня не обратил внимания, или, может быть, там было слишком тихо на группе. Друзья, нам нужно посмотреть на это с библейской стороны, я хотел бы на это обратить внимание. В первую очередь, несколько очень важных факторов, которые должны изменить у нас. Общение, в первую очередь, это духовное единство верующих со Христом и друг с другом. Слово «общение», «койнония», греческий термин, очень известный термин, он означает, что у верующих людей есть общение в первую очередь со Христом. И это общение настолько важно и настолько наполняет их жизнь, что они хотят делиться с этим. И здесь речь не идет столько о том, что они постоянно разговаривают со Христом, сколько они едины духовно с Ним, едины с Его целями, едины с Его, с Его направлениями, с Его ценностями, с Его приоритетами. Они едины со Христом. Понимаете, в каком смысле? Это очень практическая сторона общения и очень важная, основополагающая сторона общения. 1 Иоанна 1:4 мы читаем о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали. Вы замечаете, сколько здесь эмоций? Не у меня. Сколько здесь чувств, столько ощущений, сколько здесь всеохватывающего ощущения радости, единства с Богом, единства со Христом. Он говорит о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вы отметите, друзья, должны отметить этот фактор. Прежде чем иметь общение, у нас должно быть общение. Прежде чем иметь настоящее общение с другими, у нас должно быть собрание в сердце. Там должно быть общение сначала. И общение – это единство со Христом, настолько живо, настолько практично, настолько оно реально в моей жизни. И я хочу общение с теми, кто так же живет. А если кто-то не так живет, то я все равно ищу общение именно с этой целью, чтобы помочь им так жить, потому что это самая лучшая жизнь, которую можно прожить и которую стоит сегодня жить. Просто говорить о мопедах, о рыбалке и говорить о том, как мы съездили в лагерь или какая у нас лодка, нормально, но все это должно свестись обратно к самому главному. Это очень важно. Я хотел бы просто на этом говорить, друзья, потому что, к сожалению, очень часто так бывает, что мы говорили очень много, но не было общения. Вы когда-нибудь испытывали такое? Говорил и балакал, и сил и заплакал. Так в украинском фраза есть такая. Говорили, говорили, а общения не произошло. Не было единства. Не ощущалось, что там Христа не было, Он нереален был. И это очень опасное состояние, когда иногда домашние группы все себя включают. Всякого рода, извините меня, болтовню. Но эти разговоры так и не пришли к самому главному. Там так и не засиял Христос, так и Он не стал в центре общения. Обо всем поговорили. Как трихаус построить, как там можно мышку поймать на улице, как кота завести или как собаку купить. Это, к сожалению, тоже такое бывает. И многие думают, что это в этом общении. Но не это общение. Смотрите, что Иоанн говорит. У нас было и есть общение с Ним, и мы вам возвещаем, чтобы эта радость, жизнь, радость, эта прелесть христианской жизни, чтобы она стала реальностью вашей сейчас, независимо от той ситуации, в которой вы находитесь. Корни этого общения, христианского общения, исходят из общения, которое исходит в Троице. Здесь мы видим в этом тексте еще и Троицу, смотрите, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Сыном Его, Иисусом Христом. И это общение, которое у нас происходит на группе, должно отображать то общение, которое происходит в Троице между тремя личностями Божества. Как вы думаете, о чем они говорили? Некоторые вещи, мы все знаем, о чем они говорили, вот Слово Божие, Его намерение. А некоторые... Отдельные беседы, которые были там у Бога Отца, у Бога Сына и Духа Святого, реально слово в слово написаны. Мы находим это общение, оно там есть. И наше общение в группах, друзья, должно отображать это общение, которое было там, на небесах, и сегодня продолжается. Это наши ценности, это наши приоритеты, это наши цели, намерения, желания, страсти, все наши чудеса, которые мы испытываем. Все, что мы хотим. Совпадает ли оно, отображает ли оно общение, которое есть, есть там у Бога? Во-вторых, это глубокое сознание своей принадлежности Христу, Его телу. Принадлежность телу. Я помню ту небольшую заставку, которую здесь показывал однажды Алексей, как тело, клетка, каждая клетка несет в себе жизнь, и эта жизнь передается в следующую клетку. И следующая клетка может жить только потому, что в предыдущей была жизнь. Все питательные вещества, которые разносятся по всей кровеносной системе, все эти питательные вещества приходят в каждую клетку. И если одна клетка где-то умирает, то ее или отрезают, или что-то снесут. Она мертвая. И каждая клетка должна нести в себе не просто жизнь, а жизнь Христа. Только тогда это общение возможно. И эта принадлежность телу, она особенно ярко выражается в домашних группах. Она выражается в домашней группе. В-третьих, кстати, Ефесянам 4:15, мы уже читали этот текст. «Истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает прощение для созидания самого себя в любви». В-третьих, это созидающее, своевременное и полезное коммуницирование истины. Вот где часто мы обычно думаем. Общение – это не просто разговор в первую очередь. Мы с вами уже говорили, общение, в первую очередь, оно имеет свои корни в общении, которое мы имеем, единство, которое мы имеем со Христом. Затем мы понимаем, что принадлежность телу, она и реально выражается в наших отношениях друг с другом. И затем мы понимаем, что только тогда возможно правильное коммуницирование истины другому человеку. Без общения с Богом, без своего единства принадлежности к телу Христа, что выразится в доброжелательном желании, в желании блага, духовного блага, благополучия других людей, мы никогда не сможем коммуницировать истину. Ефесянам 4:29 написано, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Самый простой принцип изучения Писания – это когда мы берем слово и не бежим сразу в словарь, а когда мы в самом тексте находим его обозначение. Гнилое – это не означает плохое, или которое готово обидеть, или, может быть, еще какое-то скверное слово. Гнилое в данном случае должно определяться с самим текстом. И если вы внимательно посмотрите, то гнилое – это то, которое не назидает. Оно пустое, там нет жизни. Там нет жизни. Любой разговор, который не назидает в вере, вы думаете, что, может быть, слишком радикально звучит, но апостол Павел здесь не играется в прятки. Он говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Только доброе. И дальше он говорит, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Благодать в данном случае – это реальное практическое применение истины в конкретной ситуации. Да, мы говорим о рыбалке. Мы говорим о работе. Мы говорим о том, что делать нужно в бэк-ярд и как садить помидоры. Мы говорим об этом. Но все это сводится к самому главному. Филиппийцам 2.1.2, наверное, последний текст. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленными. Апостол Павел говорит о том, что у нас должно быть в первую очередь утешение Христа. Общение без утешения, личного утешения Христом, никогда не произойдет эффективно. Общение без отрады любви, без той любви, которую Бог изливает в мою душу, любви, которой я недостоин, которая полна прощения, заботы, защиты, любви, всеобъемлющей меня, мою жизнь, невозможно иметь общение. И апостол Павел говорит, если есть какое утешение во Христе, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. И это общение как происходит? Смотрите, я в это как раз и ввел сюда, именно под эту рубрику, или под этот саб-поинт, я ввел следующее. Общение в пении. Общение в пении, я вам докажу сейчас библейским образом, что общение или пение является методом общения друг друга, библейского, христианского общения. Смотрите, Псалом 70, 22-24 говорит, «Я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину». То есть песни должны отображать истину. Посмотрите следующий текст, Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, и со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями, в благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». У нас происходит очень важное общение, друзья, когда мы поем вместе гимны. У нас происходит общение. И нам нужно посмотреть с библейской точки зрения на что такое пение. И в данном случае он говорит, вы назидаете друг друга, вы вразумляете друг друга через псалмы, через гимны. У нас происходит назидание. Поэтому если вы поете на группах, продолжайте петь, громко пейте, не пейте. Пойте от души, пойте так, чтобы люди вокруг слышали, что там собрались верующие люди, и они поют радостно, они поют громко, они радуются тому, что Бог делает. Не забудьте петь благоговейно, потому что иногда в самых минорных гимнах могут на самом деле быть слова Христа, которые проникнут в вашу жизнь. Я помню, здесь сидит у нас вот брат Иванов, когда он рассказывал о том, как Бог его призвал, он говорил о том, что он однажды зашел в бар, да? И поскольку ты был музыкантом, вернее, однажды ты играл в барах, но однажды ты зашел в церковь. Ты в барах был всегда, но однажды ты зашел в церковь. И когда он зашел в церковь, он не помнит проповеди. Я помню это свидетельство у нас на СПП. Он говорит, я не помню проповеди, ни одного слова из проповеди, но помню гимн, который они спели. И Бог проговорил через него. Через этот гимн. Он проговорил к сердцу этого музыканта. И я знаю, я когда тогда слушал ее, я подумал, Бог специально создал музыкальную школу и годами воспитывал его как музыканта, чтобы однажды, когда он появится в церкви, не проповедь, а именно пение, которое отображает истину Божью, коснулось его сердца, коснулось его души. У нас происходит общение. И если у вас не происходит общение, я не помню, когда последний раз у нас было собрание, и мы пели, и эти гимны не коснулись настолько, что слеза вот-вот и выкатится. Я хотел у вас спросить, когда последний раз вы действительно ощущали Божье присутствие, и радость, и ту любовь, которую Он выражает нам через гимны, в той истине, которая положена в музыкальной форме. Общение в пении. Библия говорит нам о том, что это должно быть там. Общение в применении проповеди. Все, что мы слышим, мы должны применять. Это тоже общение. Это как раз и есть самое лучшее общение. Что Бог делает со мной после этой проповеди? Что Бог открыл? Чему научил? В чем меня обличает? В чем меня Он обличает? Общение в изучении Слова. Общение в изучении Слова. Слово нам дано не для того, чтобы мы просто его изучали. Необходимо отметить, что не изучение Слова даже является главной целью, но изучая Слово, чтобы мы знали, как нам нужно жить. Если можно, пожалуйста, открой здесь на PowerPoint Второзаконие 32, 46, 47. Но это точно будет последний стих, последний текст. Второзаконие 32, 46, 47. «Тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова». Смотрите, что Моисей говорит. «Положите на сердце ваши все слова». Как это положить на сердце? Положить тряпочку на сердце или Библию пригорнуть? Что это такое? Положить на сердце – это мысли, желания, цели. Должны быть сверены с истиной Слова Божьего. Он говорит, положите это на сердце ваше. Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня. И завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона этого. Друзья, вы обращаете внимание, кто должен говорить, здесь есть дети. Значит, это должно быть в семейном контексте. А семья очень мало людей имеет. Даже если их много, все равно по сравнению с израильским народом их мало. И вот в этом семейном контексте, когда мы друг другу помогаем увидеть истину, изучая Слово Божие, он дальше здесь говорит, чтобы мы исполняли все слова закона сего, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пребудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ее.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!